Дорогие мои, мы всегда рады поговорить о христианстве, об эзотерическом христианстве. Мы хотим этот импульс углубить, глубже познать. И для этого нам нужна вся духовная наука и четыре Евангелия со своими апокалипсис, Писание, Деяния и так далее. Разумеется, исчерпать христианство невозможно, потому что то, что дано в данной эпохе, мы, слава Богу, хотим это осознать, изучить и так далее. Да? Вначале же я хочу напомнить вам из Евангелия от Марка. Просто соединить две идеи вместе, и чтобы хорошо обрисовать картину. В Евангелии от Марка очень четко говорится, что ученик должен хорошо изучить наследие своего учителя. Вы помните? Мы должны элементарно осознать, что значит хорошо знать наследие. Настолько хорошо знать, чтобы осознать и вычитать миссию нашего учителя и кем является наш учитель. Вот это означает, когда там говорится, что ученик должен очень хорошо знать произведение своего учителя, мировоззрение своего учителя. Настолько хорошо, настолько, чтобы ученик смог бы вычитать, кто является его учителем и миссия этого наследия, миссия своего учителя. Это надо связать с той идеей, о котором я уже вам говорил, что Христос спрашивает, что говорит народ обо мне, да? Что они думают, кто я? И вы знаете ответ. А потом обращается к своим ученикам. А что вы знаете? Что вы сознаете? Что вы познали, находясь рядом со мной? Кто я? Да? И ученики в лице Петра отвечают правильным образом. Ну, можно сказать, что инициатором является Петр, но в основном они это слышат, а и остальные, и, разумеется, согласны. Значит, с одной стороны, надо изучить очень хорошо наследие учителя, настолько хорошо, чтобы осознать миссию учителя и кто он есть. И это, подчеркивается, подтверждается именно, когда Христос обращается к ученикам. Что вы думаете обо мне? Да, вот это связать, два фрагмента связать вместе, у нас получается под концепцию. Это значит, это мы должны очень четко и хорошо знать. Поэтому, дорогие мои, те люди, которые не познают, кем является доктор, они не выполняют свою задачу. Если ты уже являешься последователем духовной науки, тогда ты должен вот эти два момента соединить и дать правильный ответ. Это первое. Ну, это так, в начале. Теперь мы должны поговорить об очень значительных вопросах. Разумеется, из духовной науки мы говорим только о значительном. Потому что там все значительно. Дорогие мои, вот кем является доктор? Я припоминаю, что, кажется, я один раз озвучил эту мысль, эту идею. И хорошо будет, если мы это хорошо вспомним. И мы должны это тоже очень четко и активно знать. Что именно? Исходя из миссии доктора, исходя из значения его индивидуальности, он не мог не изучить все то, что оставлено относительно теории познания, относительно искусства, относительно религии, относительно медицины и так далее. Он не мог это не вобрать в себе и не дать отчет. То есть он должен характеризировать и потом дать очень точный резюме, что такое теория познания у Платона, у Аристотеля, потом идет Плотин, третье столетие после Рождества Христа, потом Августин, потом идет уже схоластика, Фома Аквинский, Альберт Великий и так далее, и потом доходим мы до Канта. Кант, потом Фихте, Шеллинг, Гегель и потом Гёте. Последний представитель, значительный представитель, разумеется, является Гёте. Потому что Гёте очень близко подходит к идее реинкарнации и вообще к идее, правильно, у него теория познания очень близко подходит к духовной науке. Доктор должен был изучить, в буквальном смысле, он изучал в 16-летнем возрасте философию Канта, Шеллинга, он изучал, он не должен, это, он не должен был пропустить все, потому что он ответственный, он должен знать, он должен преподнести Архангелу Михаилу резюме всего сознания и особенно теория познания. И, разумеется, ну, куда катится культура и так далее. И так далее, да? Значит, он ответственный. Он является, как мы сказали, врата сознания 20-го столетия. Это действительно очень правильная и сильная характеристика его миссии. Без него никто не может войти в 20-е столетие и далее. И далее. 21-й, 23-й, 30-й, 34-й век. Когда Господь говорит, я есть дверь, это мы должны перевести на самого доктора. Доктор есть дверь. В душе сознательной и далее. Поэтому доктор является вратами нашего сознания, вратами эпохи. Поэтому он должен все собрать. Он должен сказать, что приобрело человечество за всю эволюцию. И в этом отношении очень значительно характеристика, то есть теория познания, которую он изучил, начиная, разумеется, с Платона. Ну, до Платона есть еще индивидуальности в 6-м столетии, но это там Фалес и в основном от Фалеса и Анаксагора начинается, но в основном это все суммируется в мировоззрении Платона, идеи Платона. Как Платон воспринимает мир. То есть, как Платон воспринимает понятия. И это значительно, дорогие мои, потому что мы должны знать эволюцию теории познания. И после того, как он изучил все, потом написал философию свободы. Он не имел права до этого написать философию, потому что он должен осознать все, что было продумано, да, голове человека, человечества. Когда все это вместе собрал, потом уже излагает новую теорию познания философии свободы. А до этого он изучает, и он говорит, как мыслил Платон, как воспринимал мир внешних чувств и мир мыслей. Потом идет, как я сказал, по теории познания, потом идет уже Аристотель. После Аристотеля уже мы находим вновь рожденного философа Плотина, который продолжает мировоззрение Платона, и потом уже стоит Августин. Августин – это очень значительная личность в том отношении, что он характеризует, куда стремится познание. Это типичное проявление сознания Августина, и потом уже доходит до Канта и так далее. Да? Платон говорит, дорогие мои, вы должны, наверное, помнить или знать, просто мы озвучим это. Он воспринимал идеи так же, как краски и звуки от внешнего чувственного мира. Он не разделял впечатление внешних чувственных информации и понятий. Это все у него сливалось вместе. Получив внешнее впечатление, тут же он получал понятие. Поэтому он не производил внутри душевной жизни какие-нибудь представления, понятия, восприятия. Нет. Он это все, в сущности, принимал из идей Платона, из идей, которые были живыми и сильными, и одновременно притягали к его сознанию мир внешних чувств и его понятия. Да? Поэтому все было, так сказать, готово. Поэтому мы должны сказать, что никакой свободы там не может и существовать. Правильно? Когда тебе подается познание, ты готов, что же ты должен сделать? Все у тебя готово. Дерево и так есть, и понятие дерева, и мысли дерева и так далее, все, когда все готово, притекает к тебе. И ты не из внутренней душевной жизни рождаешь отдельно, самостоятельно от внешнего мира понятие, тогда все это готово, и тогда нет свободы. Значит, у Платона мысли и понятия были очень живыми мыслями. А до этого идеи Платона воспринимались как совершенно живые существа. Чем дальше мы идем в прошлое, тем сильнее мы воспринимаем, прежде всего, индивидуальность, общественное существо, потом их отражение в понятиях или в творчестве и так далее. Да, мы об этом говорим. Классический пример – великий Заратустра. Заратустра видел духовного существа и только потом видел тень этого духовного солнечного существа. Эта тень есть солнце. Да? Посмотрите, какое сильное ясновидение у Аристотеля, это у Заратустры, когда проникал взор до непосредственного восприятия духовного, божественного, духовного солнечного существа, он видел существо, не видел солнце, не видел излияние, сверкание света. Нет, он видел само существо индивидуальности. И потом обращал внимание, что это существо, духовное существо, отражает тень, и это есть сверкание солнечных лучей и так далее. Постепенно все это идет деградировать, и как мы знаем, у Платона уже появляются идеи о полной жизни, но уже нет восприятия живых божественных существ. Это вы должны и без меня знать. Далее идет уже первое столетие. К первому столетию, когда произошла мистерия кругов, уже все это померкло. И да, я еще хочу отметить. А что происходит у Аристотеля? Аристотель находится на грани. На грани древнего и нового восприятия понятий. С одной стороны, Аристотель чувствует, что понятия даны вместе с восприятием внешних чувств. А с другой стороны, он же чувствует, что можно совершенно отдельно, самостоятельно от внешнего мира производить мысли. Вот это на рубеже стоящий философ, о котором доктор говорит, это был великий мыслитель Аристотель. Но крайний филистер, тут же добавляю, чтобы мы не приписали эту индивидуальность к доктору. Да? Потом возрождение мысли Платона мы видим в Плотине. Плотин – удивительная индивидуальность, который вообще говорил, что вообще внешнего мира не существует как такового. И представляете себе, что вот вы видите, выходите на улицу, да, и говорите, что все это ничего не существует. Насколько было одухотворено его познание, восприятие мира, что внешний мир для него был тенью вообще. Он воспринимал понятия, живые существа и говорил, что самое нижнее проявление духовного мира, самое нижнее проявление – это понятие. А ниже понятий – это вообще ничто. То есть тот внешний мир, за которым мы так цепляемся. Вот этот внешний мир для Платона – это какой-то удивительный индивидуальность. Это было возвращение Платона самого, как доктор оценивает. Да? Но мы должны очень хорошо знать, насколько одухотворенным может быть сознание, когда воспринимаешь, что понятие – это последний этап проявления божественных существ, а ниже понятия – это вообще уже тень, вообще уже ничто. И Августин изучает очень усердно изучает наследие Плотина. Но у Августина уже нет ясновидческой способности, потому что он уже находится в 4-м столетии. Все уже померкло. Плотин – это было исключение, это было несвоевременное гений, третьем столетии у него не должно было быть такие восприятия, такие тонкие, тончайшие восприятия общественного мира. И это было как бы исключение, да, вне эпохи стояло плоти. А уже Августин, совершенно оторвавшись от способности духовных восприятий, уже начал переживать то, что Аристотель с другой стороны воспринимал. То есть он смог оторваться от тех восприятий, которые были до него, и начал воспроизводить эти мысли, восприятия уже внутри душевной жизни, вне зависимости от внешнего впечатления. То есть он начал внутри душевной жизни интенсивно жить это интимное переживание своей душевной жизни. Отсюда и начало нашего мышления, которое, в котором мы сейчас находимся. Значит, Августин, я немного хочу остановиться, потому что надо сказать очень интересное, простите меня, из духовной науки, разумеется, интересные вещи. Августин воспринимает таким образом, что мир внешних чувств живет самостоятельно, без моей душевной жизни, а в моей душевной жизни происходят какие-то восприятия, мысли, течения и так далее. Это моя жизнь. И здесь у Августина рождается мучительная мысль. Мучительная. А что такое истина? И второе мучение у Августина есть, почему существует зло. Не имея божественных откровений, божественных восприятий, Августин оторвался от божественного восприятия и уже не может установить, не может опереться на те душевные свои восприятия, происхождения мысли. Не может опереться на это. И он ставит вопрос, а что такое истина? А соответствует ли моя внутренняя жизнь с внешней реальностью? Может быть, это у меня отдельно совершенно. Вы должны понимать, что как-то похоже очень на Канта, да? Потому что Августин воспринимал внутреннюю душевную жизнь, совершенно уже оторвавшись от божественного откровения, как внешнего мира, живет своей внутренней жизнью, у него есть восприятие, мысли, чувства, опирается на это, но у него возникает очень сильный вопрос, да, это мучительный для него вопрос. А что такое истина? В IV веке, дорогие мои, люди еще переживали эту идею, трагически переживали. Разве кто сейчас думает, или разве кто страдает от того вопроса, а что такое истина? Люди ходят по улице, они мучаются тем, что а что такое истина? Они вообще ни о чем не думают. А вот в 4 столетии это было интенсивное погружение мысли, а что такое истина? Они мучили, не могли получить ответ на этот вопрос, великий вопрос. Это было для них мучение. Второе, это было, почему существует зло. Он никак не смог ответить до конца своей жизни. На эти два вопроса не было никакого правильного ответа. И итогом этого проявляется то, что он пришел к выводу, плотин для меня недостижим. В своей внутренней жизни я не могу найти истину. Я не могу ответить на вопрос, что такое зло. Хотя это его очень мучило. И мучило не только его. Но в 4 столетии были люди, которые думали об этом. Которые страдали от того, что они не могли ответить на эти великие вопросы. Сейчас человек очень померк. Его душевная жизнь прозаически, мягко говоря. Да? Никто сейчас не страдает от того, что он не может ответить на вопрос, что такое истина и откуда протекает истина. И Августин решил примкнуть к христианству. Изучает Евангелие, изучает послание Павла, потом принимает крещение, он становится католическим, ярым католическим последователем христианства. И пишет около 300 томов. Это отец церкви, который очень сильно укрепил католическое мировоззрение и совершенно не думает о том, что католическая догматическая тирания это слепота и это против христианства. Несмотря на то, что этот молодой человек искал истину, изучал Платона, Аристотеля, плоти не изучал, все равно примкнул к догматической религии, примкнул и является ярым последователем католического мировоззрения. Но, дорогие мои, это очень громкое слово, когда мы говорим, что он изучил Евангелие. Евангелие не смог изучить ни Иоанн Златоуст и другие последователи христианства, потому что все они никак не смогли вычитать самые главные идеи, которые являются руководящим положением в Евангелии. Да? К чему пришел Августин, дорогие мои? Августин говорит, что раз существует добро, то есть раз существует зло, значит, Бог карает людей, и он является справедливым. Обратите внимание, я хочу это все хорошо подчеркнуть. Августин говорит, что Бог справедлив. Поэтому раз человечество впало в грех, его надо наказать. И Бог всех гоняет всех в ад. Причем навсегда. И тут же говорит, что тех, которые прогнал Бог в ад, они невиновны. Но Бог является справедливым. Где логика? Я говорю, нет, правильно. Если ты считаешь, что они невиновны, то зачем посылать их, причем вечно, в ад? А у других, потому что Бог является не только справедливым, но и милосердным. Почему это милосердие проявляется на одних, а на других нет? На это нет ответа у Августина. Августин считает, что Бог милосерден, поэтому одну часть человечества уводит в рай, а других прогоняет в ад. Причем так уже добавляет, ни один поток, ни другой поток не заслуживает этого. То есть без заслуги, без личной заслуги люди идут в ад, и без личной заслуги идут в рай. Какая справедливость и какой милосердие? А вот Августин говорит, что Бог справедлив и Бог милосердие. Что мы должны здесь заметить, дорогие мои? Прежде всего, что мы видим, как трудно вычитать и познать Евангелие. Там же все очень ярко написано об этом. Да? Потом, второе. Евангелие невозможно познать, потому что, во-первых, не было эпохи души сознательной. Только душа сознательная может осознать и преодолеть все эти проблемы, которые ставились во время Августина. Четвертое. Третье. Было вечное осуждение людей, причем без вины, и вечное наслаждение в раю, опять-таки без заслуги. Вот к чему приходит справедливость Августина и так далее. И Августин пришел к тому, что существует только одна жизнь. Это внушение Аристотеля, вы это знаете. Душа рождается в момент рождения на земле. Этой души не было до. Что здесь самое главное, дорогие мои, мы уже, исходя из 20-го столетия, из эпохи души сознательной, мы должны очень четко осознать слабость в мышлении и Августина, и так далее, других людей. И Аристотеля, тем более, и Канта, и так далее. Что здесь основная ошибка? Когда человек живет, он причастен к бытию. А бытие – это неотъемлемая часть вечности. Вечность существует. Вечность, его самое главное, неотъемлемое его качество – это бытие. Значит, если ты в бытии находишься, то ты причастен к вечности. А отсюда исходя, дорогие мои, это душа, которая причастна к вечности, которая существует, всегда существовал, потому что он существует. И всегда будет существовать. Отсюда можно было очень легко догадаться, что существует предсуществование души и послесмертное существование. Но Августин никак не мог додуматься, хотя 360-40 тому пишет. Пишет о теории познания, о судьбе людей, гоняет их в ад, гоняет их в рай, причем без основы, да? Посмотрите, разум не имеет логики. Это очень важно, дорогие мои. Хотя они представители мыслительной жизни, они философы, они всю свою жизнь думают, что такое истина, что элементарной логики не имеют. Человек как гоняет навеки вечный в ад, если он не виновен. Где твоя справедливость? Где логика, дорогие мои? Это есть, обратите внимание, это есть характеристика души сознательной. Душа сознательная никогда такую глупость не скажет. У души сознательной есть логика, живая, объективная логика. И говорит, если я невиновен, зачем ты меня наказываешь? И так далее, да? Я главное хочу подчеркнуть. Аристотель говорит о вечности, о времени, о бытии. Что он там понимает? Ничего, только просто постулаты абстрактные. Не может осознать, что он говорит. Потому что, если ты говоришь о бытии, да, это есть неотъемлемая часть вечности. Вечность существует. Его часть, бытие, не только часть, а вообще вечность в бытии проявляется, да. И поэтому никак не могут осознать то слово, которое Яхве сказал Моисею. Я есть, который был, который есть и который будет. Это есть характеристика вечности, дорогие мои. А вечности нет ни начала, ни середины, ни конца. Это есть вечность. Если ты говоришь о вечности, начиная после смерти, а до смерти, значит, ты ограничиваешь вечность, понимаете? Между прочим, надо сказать, что я помню, когда я читал Шеллинга, Шеллинга это Филипп, и одно предложение я помню, одну идею. Вечность нельзя ограничить. Если ты ограничиваешь во времени что-либо, тогда ты ограничиваешь вечность. Это иллюзорные преграды могут быть существовать. Эти иллюзии прям эфемерные границы. Шеллинг об этом говорит. И, между прочим, у нас есть поэт, у других тоже могут, просто я не знаю все. Граница только эфемерна. Граница смерти – это эфемерна. Граница жизни – эфемерна. Все преодолеваемо, все в метаморфозе находится. Об этом гласит, я есть тот, который был, есть и буду. Это и есть характер вечности. Если ты говоришь о вечности, что ты мыслишь, какое содержание ты даешь вечности, если ты не можешь элементарно подумать о том, что вечность не имеет начала. Душа, если причастна к бытию, причастна к вечности, значит всегда была. Душа всегда есть и всегда будет. Разные метаморфозы, развитие, пожалуйста. И другие метаморфозы, другие состояния сознания, это все ясно. Но ты причастна к вечности. Раз ты существуешь, ты всегда существовал. И всегда будешь существовать. Люцифер существует? Всегда Люцифер. Всегда есть и всегда будет. Алиман всегда есть с нами. Всегда, вот рядом со всеми. Просто самое главное и самое страшное не то, что ты встречаешься с Люцифером. Страшно, доктор говорит, что самое страшное то, что когда ты не узнаешь Люцифера. В этом опасность. Видеть Аримана – это не страшно, но не оценить и не осознать, что это Ариман – в этом есть огромная опасность. Да. Одним словом, я хочу сказать, что есть таких 10 понятий у Аристотеля. Дорогие мои, мы не должны обмануться. Все это абстракции. Аристотель не знает ни времени, ни вечности, ни бытия, а очень так говорит о бытие, вечность, страдания и так далее. Это все вне справедливости и вне милосердия. Я хочу вспомнить слова эрситского поэта, дорогие мои, который говорит, Господь в честь праведных простит и всем неправедным. Мусульман лучше мыслит, чем Августин, который на страже христианства стоит он христианин. Какой он христианин? Когда мусульманин правильнее говорит. Да? Потому что разум, логики там не было тогда. А восточное мировоззрение, потому почему она благородна? Потому что там духовная жизнь не угасла. Просто в декадансе находится, но в основном люди Востока, в основном я имею в виду Дальний Восток, там, Индия и прибрежные такие, у них духовная жизнь существует очень сильно. Я об этом раньше говорил, сейчас не хочу остаться, я дальше хочу пойти. Потом постепенно это все переходит уже от Августина, мы уже прямо переходим к схоластике. И как бы ни хвалил доктор самого Фома Аквинского и Альберта Великого и остальных великих представителей именно схоластики, но все равно он когда критикует их, то критикует совершенно справедливо, и я хочу несколько слов привести из критики. Фома Аквинский, дорогие мои, самый яркий представитель схоластики, не смог преодолеть предсуществование. Это говорит о том, что он не знает о сути содержания личности, о котором я только что говорил. Идея реинкарнации, дорогие мои, предсуществование, так и когда много раз приходит жизнь, это единственное оправдание земной жизни. И об этом я говорил в прошлой лекции. Если мы видим все, если мы наблюдаем, рассматриваем всю жизнь человека с одной жизнью, с мировоззрением, тогда сплошная несправедливость, сплошное зло на земле, и все самое худшее – это земная жизнь и личная жизнь человека. Только исходя из вечности, из инкарнации, когда Бог дает тебе время совершенствоваться и постепенно исправлять то, что ты нарушил в одной жизни, и только в этом есть колоссальное милосердие. И когда Бог карает, сказано, что Бог любит, потом карает. Страдания, которые терпит женщина, когда рождает дитя, да? Лия говорит, что такие боли, что это никогда не приснится мужчине. Женщина терпит страшные боли, а когда родится дитя, ничего не помните, только радость. После великого страдания рождается великая радость, великое здоровье. Просто человек с земной жизнью не может это вырваться из этих оков материализма. Потому мы должны знать, что вообще единственная справедливость – это в идее реинкарнации. И Фома Аквинский не является представителем истинного христианства. Это представитель католической империи, католической тирании догматов. Вот это он утвердил и присовокупил к этому еще мировоззрение Аристотеля. Какой у христиан, когда доктор говорит, Аристотель ничего общего не имеет с христианством. А Фома Аквинский берет мировоззрение Аристотеля и присоединяет к христианству. Доктор говорит, ничего общего у Аристотеля с христианством. Значит, Фома Аквинский не мыслит, исходя из эзотерического христианства, эзотерического. А католическое, пожалуйста, сколько угодно, но это не с христианством. Католическая религия – это не христианство. Это мусульманство плюс иудейство. А, простите меня, а нам преподносят, как будто это христианство. Это то же самое, что на немецком языке говорить и сказать, что это английский язык. Если в средневековье схоластики не принимают идею реинкарнации, то они не понимают, что значит дела, которые я творю и сотворю. Когда? В одной жизни когда? Сотворю. И потом доктор говорит очень значительную мысль, я хочу это обязательно озвучить. Христианство в кавычках, католическое там и другие, это не важно, говорят, что ты должен жить на земле праведной жизнью, ну если не сможешь, идешь в ад на веки вечные, если он много был праведным или что-то справедливым, тогда может быть какую-то часть будешь присутствовать в какой-то части в раю, да? Но что самое главное, здесь колоссальная, принципиальная, алярная ошибка заключается в том, что церковники говорят, вот ты живи на земле, а потом то, что Христос принес, потом это тебе присоединится после смерти. То есть импульс Христа, они говорят, что импульс Христа можно развить после смерти. Ты прожили как? Ну, постарайся жить справедливо, порядочно, но потом после смерти присоединится все то, что Христос должен тебе дать. Это огромная, колоссальная ошибка. То, что Христос может дать человечеству, Он может дать только на земле. На земле. Потому на земле осуществилась мистерия Голгофы. Божий Бог совершил чудо в эфирных психиях, в астральных, в Вишне Девахане, и не надо было присутствовать на земле, и причем пройти распятие, страдание, смерть и воскресение. Не говорю же о вознесении, так говорю, да? Это о чем говорит Дарганы? Это о том говорит, что то, что мы можем взять от божественных откровений, мы можем взять только на земле. Значит, нам надо очень много раз приходить на земле, инкарнировать, чтобы то, что принес Христос, полностью освоить, воплотить в плоть и кровь. И только тогда мы сможем принять всю сумму мощи Христа. Поэтому дела, которые я творю и сотворю, это возможно только присутствуя на земле. Это колоссальная неправильная мысль, прямо ариманическая мысль, когда священники говорят, что ты живи на земле, ну более-менее, а потом тебе присоединится все то, что написано в Библии, то, что Христос должен тебе дать воскресенье. Это ложь, дорогие мои. Поэтому я хочу сказать, что это не христианство. Это что-то, какая-то смесь чего-то. Иудейское, мусульманское, еще ариманское и люцифенское, если присоединить, да? Поэтому мы должны знать, все то, что мы должны осуществить, ради чего Христос пришел на земле, мы можем только находясь на земле это все осуществить. Невозможно в духовных мирах принять импульс Христа. Вот то, что мы на земле восприняли, только то мы можем развить там, не более. Если мы больше хотим, тогда мы должны опять прийти, инкарнироваться, принять импульс Христа еще глубже, и потом в духовных мирах это все разработать и воплотить в себе. Это важная идея, дорогие мои. Потому что этим говорится, что Земля – это единственная планета, небесная планета, где осуществляется миссия Христа. Не в царстве ангела, не архангела, не в серафимах. Там не осуществляется миссия Христа. На Земле. И потому все смотрят на Землю. Ангелы, архангелы, они смотрят, что-то новое, что-то непонятное, что это такое, что происходит на земле. Это величие человека. Это величие. Почему Бог создал человека? Это же Отец Небесный создал человека по образу, подобию себе, да? Значит, мы дитя Отца Вселенной, Троицы. У нас что-то такое, которое ни у кого нет. Вспомните идею из руководящих положений. Доктор там говорит, в один прекрасный день собрались все серафимы, все херувимы, все престолы, чтобы не пересчитать, все Царство Небесное, абсолютно все. И они решили создать нечто такое, которое выражало бы всех их вместе. Понимаете? И это есть человек. Вся сумма серафимов, херувимов, престолов, духов мудрых, духов чудных, духов формы, архангелов, ангелов, все вместе. Собрать все вместе. Вот они хотели собрать нечто единое. Это единое и есть человек. Но еще здесь надо добавить еще. Человек это удивительное существо. Удивительнейшее. Когда они все это решили, и когда они создали, они видят, что что-то чего-то не хватает. Вот все серафимы вложили в человека всю свою мощь. Херувимы, все свое прекрасное восприятие, все гениальное, все свое. Видишь, чего-то не хватает. Они посмотрели наверх. От Святой Троицы, от Сына и от Отца они не вложили. И когда и это присоединилось к человеку, тогда вся Небесная Иерархия сказала, вот там, у тебя это есть единое целое нечто, единое целое. То есть, не только Царство Небесное в нас, но и Святая Троица в нас. Это и создание Троицы, дорогие мои. Это величайшее благородство человека. Как Горький сказал, звучит гордо, ничего подобного. Звучит величественно. Горький, что Горький мог еще сказать? Одним словом, у Горького очень хорошо произведение. Ух, оставить человека. Человека познать надо только из Евангелия. Да. Поэтому я хочу сказать, что когда нам преподносят христианство, обманывают, дорогие мои. Они преподносят венгерский язык. Но не христианство. А христианство надо говорить, исходя из Евангелия. Я и Отец пойдем к Нему. Дела, которые я сотворю, прибудьте во мне, и я в вас. И еще очень много-много тоже. 17 глава, дорогие мои, вы, простите меня, но вы должны это знать наизусть. 17 глава, 20 стих до 26. Вы это должны знать наизусть. Тогда я не буду проводить с вами лекции, потому что все там сказано. Да. Одним словом, я продолжаю, потому что мы должны коснуться очень значительных моментов также. Дорогие мои, дело в том, что Фома Аквинский, читайте Евангелие, не может вычитать самое главное. Вопиющее там прям сказано, да? 14 глава Евангелия от Иоанна, 10 глава, я и Отец Отмы. Вы Боги, да? И допускают ту ошибку, которую допускают все религиозные, те последователи всех религий. И здесь я хочу, чтобы я потом не забыл, здесь я хочу, потому что я уже третья лекция хочу вам это предложение сказать, все время забываю. Нет религии выше истины. Истина – это самая высокая религия, дорогие мои. Нет религии выше истины. Это величайшее выражение. Когда мне говорят там, какой-нибудь буддизм, индуизм, брахманизм, нет религии выше истины. Мне это должно очень хорошо знать. Потому что истина есть религия, высшая религия. Единственное причем. Единственная религия. Это есть истина. Хорошо, что я это вспомнил. Третья лекция я хочу сказать, все время забываю это причем. Самое главное забываю. Одним словом, я что хочу сказать, что истинное христианство заключает в себе идею реинкарнации. Фома Аквинский утверждает философию свободы, это Аристотель, и говорит, что это есть христианство. Это ложь. Потому что Аристотель упразднил одну треть, как вы знаете, человеческого бытия. Бытие. Одну треть. Предсуществование. И тем самым утверждает анархию, зла, несправедливости, несчастья, страдания. Зачем страдаешь? Почему такая судьба? Это все упраздняет. Это, вы мне простите, это глупейшая глупость. Одним словом, Фома Аквинский считает, что понятия, они носят что-то реальное. Я говорю, что мы реалисты. Они считают, что в понятиях еще есть что-то реальное. То есть что-то еще чувствуют от Плотина и от Платона. Я об этом говорил, я не остановлюсь на это, я пойду вперед дальше. Так мы доходим до Канта и до Фихте, Шеллинга, Гегеля, и никто не может вычитать Евангелие. Посмотрите, какие помещения мыслительной жизни. Никто не может вычитать из Евангелия. Самые главные. Видите, как трудно. Почему? Потом, опять-таки, потому что не существует пока эпоха души сознательной. Эта душа сознательная имеет логику. Остальные все были вне логики. Философы, они не мыслили логически. Вот для них самая большая рана, дорогие мои. Потому что надо было, чтобы пришла эпоха души сознательной, когда душа сознает себя. Когда душа сознает себя, душа говорит, все великие произведения, все величайшее на земле, все гениальные индивидуальности, это лоно души, это душа человека. Это очень трудная мысль. Я сейчас говорю, я говоря это хорошо сознаю, что это пока звучит абстрактно. Конкретно я уже много раз вам говорил, и сейчас я хочу сказать и потом продолжить. Дорогие мои, вот когда душа в нас пробуждается истинно, обратите внимание, душа сознательная, душа ощущающая, египетская, душа рассудочная, греческая, душа сознательная. И все. Душа закачивает свою жизнь. Через 1500 лет не будет эпохи души. Значит, до этого душа должна знать, душа должна освоить все о себе. А что, а как начинается освоение самого себя? Осознание самого себя. Когда душа говорит «Моцарт», все произведут Моцарта. Это я. Это душа. Это душа творит. Общечеловеческая душа, которая в нас находится. Бетховен, все 9 симфоний, это душа написала. Это абстракция, но эта абстракция должна перейти постепенно конкретно. Это из восприятия идентичности. Только душа сознательно имеет это качество, идентичность. Поэтому начинается истинное восприятие христианства, эзотерического христианства Святого Грааля. Начинается только с души сознательной. И действительно с 20 века начинается, потому что страж порога появится. Это сознание доктора. Не входим в это сознание, то есть в его наследство, и проходим эти врата. Поэтому я хочу совершенно конкретно сказать. Чайковский, Глинка, Пушкин, Достоевский, Толстой. Это душа творит. Это творчество души, нашей души. И когда у нас нет восприятия идентичности, это говорит о неразвитии. И поэтому мы должны развиваться. И я здесь говорю очень простую идею. Если ты не воспринимаешь красоту Бетховена, как ты можешь воспринять красоту ангела, архангела? Потому что ангел, вот сравним, как человек живет, как ангел живет, да? Если сравнить. Человек живет, ну, 5/4, мягко говоря, прозаически, обывательски, филистерски. Просто живет материалистично. Творчество немного совсем. Ангел всегда в творчестве находится. Когда он что-либо говорит, это всегда, прежде всего, прекрасно. Это творение искусства. Когда что-либо слышит, воспринимает как творение искусства. Вот, например, мы слышим шум ветра, да? Мы же не воспринимаем, что это прекрасное. Это творчество духа ветра, да? Мы же не воспринимаем, когда молния проходит. Мы же не говорим, что молния – это выражение красоты серафимов. Гром – выражение красоты херувимов и так далее, да? Когда смотрим на океан, о, какая широта, но мы же не воспринимаем, что это душа творит, это я творец. Океаны, всех океанов вместе. Земля, вся земля, это творчество души человека. Поэтому душа сознательная, за 1500 лет, должна успеть воспринять все и создать идентичность со всеми в душевном аспекте. Потом идет эпоха духа. Самодух, жизненный дух и духочеловек. Тогда начинается испытание духа. Об этом в Евангелии от Луки. Там очень четко говорится, когда братья Зеведея хотят огонь низвести на землю, Господь оборачивается и говорит, разве вы не знаете, какого духа вы служите? Служение Духа – это эпоха Духа. Это познание Духа. Это очень редко кто об этом, на это обращает внимание. Но там и это указывает. В общем, в Евангелии все, просто надо найти эти места. Одним словом, я к чему говорю. Начинается эпоха души сознательной, и прежде всего душа сознательная должна достичь чувства идентичности со всеми, что душа воспринимает. А душа воспринимает все. Весь звездный мир, все солнечные системы, вся небесная иерархия – это все творчество души. Это творчество Троицы, дорогие мои. Поэтому это творчество души. Я и Отец одно, я к чему хотел говорить. Это предложение, эта идея звучала у Кришны. Кришна говорит, Вы же знаете, я часто говорю этого. Я весна, я лев, я орел. И последним думаем, что это о себе говорит Кришна. И не знает, что говорит о я-существе. Это было потеряно. И Кришна это уже не знает, потому что потеряно самое главное. Потеряно чувство, это идея идентичности. Кришна уже тогда говорит, дорогие мои, что я это все, и весна, и осень, и все животные, все это потеряно, их эзотерическое христианство это восстанавливает. Фома Аквинский об этом не может говорить. У него нет такого сознания, нет такого постижения, потому что он не был посвящен. Величайшие посвященные всегда знали самую главную идею идентичности и самую главную идею человека. Это высочайшие посвященные знания. Я хочу вот здесь одну еще идею, пока чтобы я не сдал, чтобы потом не вспоминать, я хочу вам сказать, почему Заратустра, Иисус Назарет, из Назарета, 30 лет еще не знает, каково будет его прошлый инкарнация. Не помните, если вы это из доктора или нет? Ну, это звучит в пятой Евангелии, об этом говорит. Заратустра 30 лет еще не знает, кем он был, что он был Заратустрой. Он это не знает. Почему, дорогие мои? Здесь же такой же вопрос. Почему мы не знаем, кем мы являлись в прошлых земных жизнях? И постепенно мы подойдем к самому главному, о чем я сегодня хочу с вами поговорить еще конкретно. Почему человек не помнит? Вот, например, Сергей не помнит свою прошлую жизнь. Почему не помнит? Потому что он должен в этой жизни, и также вы все, и мы все, в этой жизни должны сильно оторваться от уровня прошлой земной жизни. Если мы не оторвемся, если мы не будем развиваться еще выше, чтобы оторваться от состояния сознания, уровня сознания прошлой жизни, тогда прошлая жизнь войдет в нас и помешает нашему развитию. Мы потеряем сразу все. Мы тут же переходим в прошлую земную жизнь и теряем нашу инкарнацию. Например, когда придет Гёте, ему будет очень трудно восстановить, кем он был в прошлой жизни, что он был Гёте. Когда пришел Платон, ему было очень трудно восстановить, потому что он должен был возойти еще на более высокий ступень, оторваться полностью и выйти на очень высокую ступень, чтобы это не мешало в прошлой жизни. Прошлая жизнь очень сильно стремится войти в наше сознание, потому что это наше прошлое. В этом мы жили, это душа прямо переливается в эту жизнь. И мы должны очень сильно достигнуть большого развития, чтобы не было бы вот этого переливание и потери сознания, личность потери. Потому это перекрыто очень сильно. Дается время, вот когда ты очень сильно разобьешься, и отрыв будет очень значительный, это прошлое будет, не будет мешать тебе. Вот тогда постепенно расстроится. Это начинается, разумеется, с 21 столетия, когда в следующей инкарнации, когда вы придете, непременно часть пройденной земной жизни восстановится в вас. Это непременно пройдет. Теперь я хочу сказать, что я одним словом закончу то, что я начал. Все философы, все мыслители никак не смогли вычитать в Евангелии самое главное весь о человеке, о возможности человека. Это самая главная идея, и идея идентичности со всеми, это есть совершенно новое начало восприятия. Дело не то, что мы озвучили. А когда начнете? Вот когда Сергей скажет, что я и биткоин одно, когда будет это? Когда вот Наташа скажет, я и Моцарт одно, да? Я и Чайковский одно, я и гений Пушкин, это моя гениальность, это я гениальность. Когда это будет? Когда я буду здоровым, вот, не психическое расстройство, а когда я буду здоровым, да? Я же напомню вам, с доктором встретился одна женщина и говорит, что я Мария Магдалина. И доктор сказал, что ты 24-й, который мне это говорит. Идите разбирайся, что это за. Вот теперь коснемся непосредственно об этом поговорим. Дорогие мои, у нас есть три величайшие способности, помимо всех этих великих регалий, как о которых я говорил. Три величайшие способности. Первая способность у нас рождается из головы. В голове, как вы знаете, происходит мыслительная жизнь, мысли, представления, восприятие внешних чувств. Когда мы очень сильно развиваем головную функцию, правильное направление, когда голова воспринимает очень много правильных идей, вернее истину, когда убирает голова, да, функция головы откладывает мыслительные силы, не растрачивает полностью, а какую-то часть откладывает. И когда это набирается, когда становится много больше, 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 тогда в нас рождается восприятие чисто духовного мира. То есть способность воспринимать, что происходит в духовных мирах. Царствие ангелов, царствие духов Солнца, царствие Серафима. Что происходит? Это мы можем познать из тех сил, которые мы сохранили, накопили, не растратили, а сохранили. Усиливаем эту базу, и создается у нас способность к восприятию, к тому, что происходит в духовных мирах. Как живут, какая эпоха, какая функция ангела и так далее. Все это постигается через те способности, которые рождаются из сохраненных сил разума. Видите, удивительная связь. Мы часто говорим, самое главное 8.32. Познайте истину. И когда наша голова выбирает очень много правильных мыслей, идей, уже происходит экономия духовных мыслительных сил. И эта экономия, эта сбереженная сила, не растраченная на функцию, а на физиологию и биологию умственной жизни, эта сила в нас рождает способность ясновидения. Значит, чтобы иметь ясновидение, отсюда вы очень легко увидите, почему у Августина было перекрыто восприятие духовных миров. Потому что его мыслительная жизнь тратилась на какую-то ерунду, на какие-то глупости. А это безнаказанно не происходит. Мы должны сохранить умственную силу, не растрачивать его на какие-то... Почему мы говорим, что не надо читать другую литературу, читайте только истину, читайте только духовную науку и Евангелие. Сберегаем ту силу, которая нам нужна для следующей инкарнации, чтобы мы прозрели, что происходит в духовных мирах. Это первая сила, ясновидческая у нас. Вторая сила. Если мы не растрачиваем силу, речь сберегаем. Если мы мало говорим, если мы много не говорим. Обычно думаю, что женщины говорят много. Ничего подобного. Мужчины больше говорят, чем больше сплетничают, чем женщины. Это заметили вовремя. То есть я что хочу сказать? Как прекрасно сказано в Евангелии. Пусть вашим словом будет «да» и «нет». Остальное все не к добру. То есть, когда мы много говорим, мы растрачиваем те силы, которые нужны нам для ясновидческих прозрений. А что мы прозреваем, когда мы сберегаем силу на восстановление грудной системы и речи? Да? Что мы прозреваем? Мы прозреваем наши прошлые земные жизни. Воспринять инкарнацию прошлой жизни зависит от того, насколько мы сберегли речевую силу, насколько мы не растратили их, и вы должны вспомнить, доктор говорит об этом. Была такая секта, трапписты называют, где члены этой секты молчали всю жизнь. И учитель им говорит, вот вы сейчас должны молчать и говорить «да», «нет», «тоже ничего». Как живешь? Ничего.
Все. Ответ был. Пушить хочешь? Да. Почему? Молчание. То есть, никаких лишних слов тераписты не говорили. Они молчали. Вы помните фильм Тарковского? Как называется? Андрей Рублев. Да? Там Андрей Рублев же молчал, 10 лет молчал, да? Это оттуда, от тераписов, в сущности, по традиции перехода. Когда человек молчит, и молчит очень долго, я с другой стороны сейчас хочу подойти, дорогие мои. Например, вы играете с пианистом. Вы играете 8 часов каждый день, 6 часов минимум, 10 часов, 12 часов, 6 часов минимум. Играете, да? И вдруг прекращаете игру, и 7 лет не прикасаетесь к фортепиано. Вы сберегаете ту силу, которая преобразовывается в ясновидческие способности. Вы филолог. Вы профессионал филолог, да? Надо прекратить, это сам доктор, не мой совет. Надо прекратить на 7 лет отодвинуть, не прикоснуться ни к поэзии, ни к литературе. И эта сила, сбереженная сила, переходит в ясновидческие способности. То есть, надо сберечь силу, которую мы тратим для образования гортани, для образования грудной системы. Тогда у нас сберегается сила, которая преобразовывается в ясновидческие способности. И тогда мы можем увидеть что-то из нашей прошлой инкарнации. Инкарнация. Земная жизнь зависит от речевых сил, которые связаны с полом. Вы это знаете, да? Когда созревает мальчик, в 12 лет у него ломается голос, да? Связано с сексуальным силой. А когда мы хотим прозреть, что мы делали в доземной жизни, то есть в небесных мирах, человеческая жизнь, как она проходила в доземной жизни, тогда мы сберегаем силу, который касается ног. То есть человек, когда учится стоять, ползает, и там определенная сила растрачивается полностью. Но мы можем сберечь эту силу ходьбы. Отсюда и омовение ног, тайное омовение. Я с другой стороны это освещаю. Поэтому Господь в омовении ног Петру говорит, то, что я делаю, ты это сейчас не знаешь. А потом не разумеешь. То есть, что он говорит? Эти силы, которые я очищаю, сберегаю для вас, эти силы потом преобразовываются в ясновидческие способности, и вы будете прозревать, что вы делали в доземной жизни. Не в инкарнации, не в земной жизни, а в доземной, то есть в духовных мирах. Значит, три великие способности у нас заложены: голова, грудь и ноги. И когда мы изучаем духовную науку, духовная наука является универсальной. У нас откладываются силы мышления, потому что мы не растрачиваем попросту. Мы изучаем только истину. А истина увеличивает эту способность. Также, когда мы изучаем правильные отношения, все эти чувства в эмоциональном отношении, да, опять-таки духовная наука нам дает что? Какие идеалы дает? Вы это прекрасно знаете. Гении добра, нравственное величие и гении добра. Это когда мы изучаем 8 принципов, когда мы изучаем все. Когда мы изучаем Евангелие и духовную науку, в нас развивается нравственное величие и гении добра. Это все откладывается. Это сбереженная наша душевная жизнь, энергия. И поэтому в следующей жизни, сколько мы здесь собрали, столько и преобразовывается, метаморфозируется в ясновидческие способности. Духовная наука касается головы, груди и конечностей. Да? И все три части, они развиваются в зависимости от уже индивидуальности, как человек развивается. Поэтому мы должны знать, от чего зависит ясновидческие способности. Прозрение, что происходит в духовных, вообще. Поэтому доктор говорит, легко увидит, как живет ангел, архангел и так далее. И что происходит в небесных мирах. Это зависит от наших умственных способностей. От нашей логики. Но логика рождена из истины. Да? От чего зависит наше ясновидческое прозрение? Кем мы были в прошлой жизни? От гортани и от грудной системы. Здесь мы должны осваивать нравственное величие гений добра. И когда мы сберегаем силу ног, конечностей, у нас накапливается способность, сила к прозрению, как мы жили в доземной жизни. Значит, у вас кто-то или ученый? Неизбереженная сила головы, ни груди, ни конечности. Конечно, он ничего не мог прозреть по-настоящему. Так же и у Августина. Августин очень хотел иметь ясновидческие прозрения, как его учитель Плотин и Манихей. Но хотя он не мог, потому что он растрачивал всю свою умственную силу не в ту сторону и так далее, и так далее. Да? Дорогие, утверждать, что человечество идет в ад без вины, за этим стоит нравственное, то есть аморальность, безнравственность этим стоит. Мы когда имеем правильные мысли, эти правильные мысли облагораживают наши чувства, дорогие мои. Мы как можем сказать такую глупость? Это не глупость, а это зло. Прямо. Когда мы говорим, что без всякой заслуги человек идет в рай. На каком основании? Где логика? За этим стоит алиментское зло, дорогие мои. И здесь же я хочу коснуться очень значительного вопроса. Очень сильного вопроса, дорогие мои. Как и вообще все то, что исходит из духовной науки, то есть из Евангелия. Я хочу поставить такой вопрос. Социальной жизни, в общественной жизни, как живут люди и как должны жить люди? Социальный аспект христианства, индивидуальный аспект христианства и космический аспект христианства. И надо подчеркнуть, это сам тоже доктор говорит, что космический аспект христианства начинается только с 20-го столетия. То есть, когда приходит духовная наука. Только духовная наука раскрывает у нас способность воспринять космический аспект христианства. А социальный аспект христианства, я хочу поставить очень такой заводный вопрос. Вот если я так спрошу, где живет человек? Каково его общество? Является или нет его общество? Общество Святого Духа. Общество Духовного Духа. Здесь его главная арена в социальном проявлении. Или же вне. Вне духовной науки человек живет в алиманическом аспекте в социальном отношении. Вне духовной науки все это есть алиманический вид сферы. Когда человек живет вне общества духовной науки, я имею в виду движение духовной науки, антропософское движение, а не общество. А где живет душа человека? Где живет человек? Вне течения духовной науки, Святого Духа. Или в самом русле Святого Духа. Если человек живет в обществе Святого Духа, тогда он живет вне Люцифера и Айма. А все остальное, дорогие, вот эти все социальные ассоциации, все эти общества, все, это все ариманское. Сейчас это уже ариманское, с 20-го столетия. До 20-го столетия не было так. Тогда было так, что вот выступает Бетховен, и он поговорит Бетховен, и он воспринимать. Искусство это было религией. Почему? Потому что это было гениальное откровение, и каждый гений приводит человека к Святому Духу. Я тут говорю, то, что я с вами вспоминаю. Одним словом, я хочу что сказать. Если ты очень развит, я почему это говорю? У нас это злободневный вопрос, я хочу и вам сказать. Вот если у нас, как это, например, я скажу, чтобы вам было ясно, что я имею в виду. Это очень значительно, дорогие мои. Здесь же я хочу сказать, чтобы не забыть потом. Доктор говорит, судьба антропософии – это судьба христианства. Как он оценивает антропософию? судьба христианства – это судьба духовной науки. А я хочу спросить и вас, и мне, и нашим всем. А если наша судьба – антропософия? Как мы смотрим на антропософию, что это наша судьба? Это наша жизнь, основная жизнь. Это очень значительный вопрос. И потом, исходя из этого, я хочу сказать, вот у нас был такой интеллектуальный ученый, действительно ученый, и способный, действительно очень способный. Но он говорит, для меня это оскорбительно находиться в вашем обществе, потому что все там олухи, все там неразвитые, а вот я такой интеллигентный, я такой развитый, я такой способный, и это не соответствует вашему обществу, моему сознанию, моему индивидуальности. Такое сплошь и рядом происходит. Разве великий дирижер России будет находиться в обществе антропософии? А? Нет. Это недостойно ему, дорогие мои. Здесь очень важный вопрос. Я не спроста это ставлю. Вот у нас есть великий академик, ученый, лауреат премии. Он разве соизволит находиться в антропософском обществе? А он скажет, нет, это не достойно, я достойный более светской, более высокой жизни. Это и есть люцифериевские армянские священники, дорогие мои. Потом я здесь говорю, люди, которые хотят принять участие в жизни и в потоке Святого Духа, они имеют не этот искус. А те люди, которые считают себя недостойным этому обществу, у них это арманическое искушение. Это социальный арманический аспект. И те люди, которые... Их очень много. Очень много, дорогие. Есть один у меня находился на лекции, один очень способный художник, действительно способный. Почти доходит до гениальности иногда. Ему, знаете, это общество, это ниже его достоинства. Вот это и есть люди, которые не хотят свои личные способности преподнести на алтарь духовной науки. Я спрашиваю, кому ты служишь? Ты служишь Святому Духу. А еще выше я скажу, какому саду ты служишь? Почему ты не хочешь войти в тот сад, который есть сад воскресения? Там, где садовник стоит. Если ты уж такая прекрасная роза, почему ты не хочешь украсить сад? Роза, украшая себя, должен украшать сад, да, Межи? Знаем это выражение? Почему ты, если ты такой гений, ты лауреат, ты академик, трижды Ленинский премии и так далее, все, почему ты не хочешь все свое богатство, душевное, духовное богатство, интеллектуальную высоту послужить обществу, антропософскому обществу? А? Где здесь митрофельский, альманский? Вот здесь, дорогие мои. Поэтому я прямо хочу вам сказать, те, которые не хотят находиться в обществе духовной науки, в течении Святого Духа, они служат Ариману и Люциферу. Потому так трудно находиться в русле истинного христианства. Все эти великие, люциферические великие люди считают себя ниже достоинства находиться в антропософском обществе, дорогие мои. Это чисто арманский социальный аспект. Христианский аспект, социальный аспект, христианский, это когда ты избираешь свою судьбу, свое общество ради того, где именно собираются люди, те, которые хотят служить, именно будем украшать сад Господа воскресшего. Магдалина видит садовника и хочет находиться там. А я спрашиваю все этих великих людей, вы хотите находиться в саду Господа воскресшего? Нет, они хотят отдельно, это отдельно есть ариманский мистерис. Это зло, когда ты свой талант и свой гений не хочешь, чтобы они служили Святому Духу, дорогие мои. Потому это так трудно, но со временем, разумеется, мы же не Августин, мы говорим, что пройдут много инкарнаций, и миллионы людей войдут в духовную науку, но пройдя, разумеется, через огромное испытание. без этого разумеется нет шагов. Поэтому мы сказали, нет религии выше истины. Если ты служишь истине, тогда все постепенно урегулируется, и только те попадают в ад, которые не как Августин говорит, нет, которые конструкции. В Евангелии написано, растение, которое не отец мой насадил, Августин не мог это прочесть. Ни Фома Аквинский, никто это не читает. Глаза-то видят, но не разумеют. А разве в 17 главе не сказано, 9 стих, наверное, или 20 точно. Тех, которые ты мне дал, всех сохранил. Человек – это творчество Отца. И рано или поздно все поднимутся. И этот философ, который сказал, что Господь в честь праведных простит им всем неправильным, это тоже неправильно выражено. Не простит, а люди дойдут, дорастут до величия Божественного мира своих инкарнаций. Не надо им так одаривать без заслуги. Нет, они все заслужат, потому что они творчество Отца. А те, которые не от растения от Отца, это конструкции. Это не душа. Поэтому хочу с вами закончить беседу великого философа Соловьева. Душа, которая не любит Христа, это не душа. Это конструкция. А душа всегда любит Христа. Пока не создает, а в реинкарнациях постепенно будет создавать, постепенно будет возвращаться. Все будут участвовать в вознесении. Это великая мистерия вознесения. Если бы Фома Аквинский и Августин, и Аристотель не мог знать хорошо, но остальные еще знают, что праздник Вознесения. Праздник Вознесения – это идея реинкарнации. Мы все время будем возвышаться, возвышаться. Сейчас Христос стоит в царстве ангелов. А если бы он стоял бы в царстве архангелов, тогда мы потеряли бы притяжение, силу притяжения. А царство ангелов – это самая близкая сторона духовного мира. Поэтому мы легко можем воспринять все радости ангелов и царство ангелов. Духовная гравитация теряется, если Христос будет находиться в регионе архангелов, архаев и так далее. Но когда станет в регионе ангелов, мы уже чувствуем притяжение. И всех привлеку к себе. Это и есть вознесение. Поэтому нам дается время. А что такое это время дается? Нам дается вся вечность, дорогие мои. Чтобы мы достигли всего того, что написано в Евангелии. Поэтому величайшая логика, вернее, величайшая истина звучит, когда говорится, что вечность – это из бытия. Если ты причастен к бытию, ты причастен к вечности. Я есть, который был, есть и будет. Вся иерархия, то есть вся эволюция объемлет вечность, бытие объемлет. Поэтому мы должны точно знать. И суммировать, сказать так, что когда у нас развивается чувство, когда мы сберегаем силу, которую мы тратим на гортань и на грудную клетку, это все сберегается для достижения восприятие инкарнации. Конечности дают нам силу прозрения, что мы делали до рождения. А что это значит? Это значит, что мы не должны ходить туда, куда мы не должны ходить. Мы не должны в неправедное общество ходить, в казино ходить, или в парламент ходить. Ноги загрязняются, когда мы к нечестивцам идем. Это очень трудно быть христианином, дорогие мои. Но мы должны главные истины вобрать в себе, чтобы в следующей инкарнации постепенно воплотить. Если мы сейчас не поймем, то душа сознательно не будет ориентироваться. Поэтому так, да, важно, чтобы мы сперва, сейчас знали бы правильные мысли. Мы ходим к нечестивцам, ноги у нас загрязняются, омовение ног не нарушаем. Нравственное величие, день добра не обогащается этими идеями в нас, мы теряем прозрение к инкарнации и так далее. А когда мысли, главная мысль, принимаем не самые главные мысли, тогда раскрывается духовный мир. И еще одну мысль я скажу, очень важную, и закончу хорошо, что я собственно вспомнил сейчас. В завершение я хочу сказать, дорогие. Когда мы обогащаем наше эфирное тело, а это значит, когда мы принимаем истину, правильные мысли, идеи, правильные идеи, мы обогащаем наше эфирное тело. Эфирное тело обогащается, очищается, просыпляется и становится частью одеяния эфирного Христа. Наше эфирное тело должно стать одеянием, эфирным одеянием эфирного проявления Христа. Это наша божественная миссия вобрать в себе правильные мысли, истинные мысли. Этим мы становимся эфирным одеянием Христа. В этом наша сверхзадача. Мы не просто изучаем ради индивидуальной жизни, но мы должны стать одеянием. Наше эфирное тело становится одеянием, эфирным одеянием Христа. В этом мистерия, то есть тайна, в этом тайна эфирное проявление Христа в эфирном мире. Он проявляется, и от нас ожидать, чтобы одеяние его было бы одеянием человеческих познаний истин. Потому нет религии выше истины. Истина в нас становится эфирным одеянием Христа. Теперь мы уже по-другому знаем, что значит слава Павла. Не я, но Христос во мне. Не я, но истинный в нас становится эфирным одеянием эфирного откровения Христа. Это и сверхзадача. Дальнейшая сверхзадача, мы знаем, это 14.12, 14.23 и так далее, и так далее. Да? Было очень важно для меня подчеркнуть, что наше эфирное тело становится эфирным телом Христа. Это мы одеваем эфирным телом Христа. Христу не нужно никакого одеяния из царства ангела. У него одеяние из Троицы. Это мы обогащаем его эфирное тело. Это мы должны стать частью Христа. Эфирного Христа, потом астрального Христа, потом демоханического Христа и так далее еще. Что я хочу сказать, дорогие мои? Пятое Евангелие нам говорит удивительную вещь. Удивительную тему. Дает удивительный настрой души. Иисус в 12 лет переходит в другого Иисуса. Так, да, понимаем. До 24 лет он живет в Иудее. Потом начинает странствовать. До 30 лет странствует, общается с людьми, и там языческие мистерии и так далее, то, что вы должны знать из пятой Евангелии без меня. Что здесь я хочу подчеркнуть? Говорится о том, что Иисус из Назарета утончает свое эфирное тело, свое астральное тело, потом физическое тело, и готовит к сосуду для того, чтобы Христос вошел бы в эти три тела, да? Вы же знаете эти тела. То есть я что хочу сказать, что до 30 лет Иисус из Назарета развивает свое сознание, обогащает свое эфирное тело, свое преобразует свое физическое, что оно стало бы сосудом, да, космических Христа. И вот удивительно подготовленный, единственный раз такое встречается, когда удивительно подготавливают эти все три тела, величайшие тела, очищенные, обогащенные, оборудованными мыслями, оборудованными восприятиями, состраданием ко всему человечеству, все это собрать вместе из пятой Евангелия, мы видим образ Иисуса из Назарета. И как он подготавливает физическое тело, эфирное тело и астральное тело, насколько утонченным, величайшим утонченным, и отдает жертву космическому Христу. И нисходит 6 января космический Христос. И что же мы видим? Мы видим, что это удивительное сверх гениально подготовлены все эти три тела, не могут выдержать космическую Христа в течение 3 лет. Мы же знаем из пятой главы, что это отвеченные главы для Бога, когда от как, капли крови, да, что здесь происходит? Происходит агония, физическое тело разлагается, не может выдержать космического Христа. 3 года не может. Значит, Заратустра готовит физическое тело, эфирное астральное тело, и сверх гениально подготовленным все это не выдержит 3 года. Пребывание в нем Господа. Мы же знаем это, нет, из пятой главы. А теперь мы давайте скажем так. А что же звучит в Евангелии в 14 главе, 23 стих? Там сказано, кто любит меня, того Отец вас любит, и мы придем к нему, и обитель в нем сотворим. До какого величия мы должны развить наше физическое эфирное астральное тело, чтобы мы смогли принять всю Троицу? Когда Заратустра не смог приготовить 3 тела, и 3 года выдерживает, и больше нет. А здесь нам говорят, что мы до такой степени возвесим физическое финансовое, что мы сможем принять Сына и Отца. Какое физическое тело мы готовим? Троицу. Когда мы это приготовим? Это есть воскресшее тело. Тело, которое настолько превосходит состоянию развития тела Заратустры, его физическое финансовое тело, что мы готовим тело эфирное, физическое, астральное, чтобы принять уже Отца и Сына. Какое совершенство ожидает нас с этой стороны? Если мы сравним, как Заратустра готовит, а то, что мы должны подготовить, когда мы становимся способными воспринять Отца, Сына и Святой Дух на нас находится. Это и есть идеал воскресшего тела. Об этом говорит воскресение Христа. Какое тело готовится? Какое тело он приготовил через 3 дня? 3 года не выдержал тело, а он готовит такое тело, когда он восседает на престоле Отца. И потом ожидается, что человечество поднимется до какого совершенства мы возносим физическое эфирное астральное тело, что когда мы принимаем вечного Отца и вечного Сына. Это есть истинный идеал, и без реинкарнации это никак невозможно. Христианство есть реальная религия, осуществимая религия. И это не понимали ни Фома Аквинский, ни остальные, ни остальные. Это начинается только с 20-го столетия. Утешитель, пробудитель, податель духовного мужества дает нам возможность развить наше физическое эфирное астральное тело, и тогда мы становимся способны принять самого Отца. И Отец вечно будет пребывать, то есть не разрушается наше тело тогда. Воскресшее тело – это тело Отца. И к этому стремится наша эволюция. В этом отношении мы должны сказать, что значит «не я, но Христос во мне». Это значит, что в нас уже должно пребывать такое тело, которое навеки вечные может принять, и они не разрушится. Как разрушается физическое тело Заратустры. Сопоставьте эти 2 момента, величайший момент, и тогда мы узрим действительно, какое величие дает нам именно истинное христианство. Такого величия мы должны вознести наше воскресшее тело, когда принимает это тело Отца и Сына, и не разрушается. Никакие капли крови, никакое разрушение. Это вечный фундамент присутствия Отца, Сына и Святого Духа. В этом и смысл не я, но Христос во мне. Мы так должны понимать идеал импульса Христа. Тогда мы совершенно точно и верно понимаем, что значит великие слова Павла. Не я, но Христос в нас. Где? В нашем воскресшем теле. Физическом, эфирном, а эфирном мы уже сказали. Когда наше эфирное тело становится одеянием Христа, телом Христа, тогда восполняем, когда полнота истины в нас присутствует. Да? Насколько важно Остается еще одна великая идея, об этом мы в следующий раз поговорим уже. Поэтому величие христианства бесконечно, и мы должны знать, какой идеал ожидает, когда мы действительно хотим и социально присутствовать в обществе истинного христианства. Понимаете, люди хотят быть христианами и не хотят находиться в обществе истинного христианства. А общество христианства – это там, где есть течение Святого Духа. Они идут против течения Святого Духа. Посмотрите, сколько людей хотят присутствовать. Сколько великих людей хотят присутствовать. Никто из них не хотел. Почему? Люциферское искушение – это великое искушение. И преодолев, они все придут. Они все скажут, что как бы я ни был развит, эта роза должна украшать райский сад Христа, новый сад. Это великое мистерия. В общем, не я, но Христос во мне, это общее слово, но если мы не будем конкретно это все обрисовывать, тогда опять-таки будет христианство абстрактным. Но мы должны знать индивидуальное христианство, социальное христианство, мы сказали. Очень трогательные, большие трогательные понятия идут через социальное христианство. Да пока очень мало людей, которые хотят находиться в саду, в воскресшем саду Христа. Они хотят свою розу украшать в розу райского сада. Они хотят эту розу принимать себе Люциферу, дорогие мои, и получать подарки от Люцифера. А другие кариманы получают подарки от Алибана, да? Так? Что говорит Ветхий Завет? Ветхий Завет говорит, десятую часть отдай. А что такое христианское? Если больше десятой части, тогда ты уже не иудейский представитель, а христианский. Люди не могут осуществить иудейский идеал. Одарение в социальный аспект. Это очень важный момент, дорогие мои, быть истинным христианином. В личном аспекте социально и тем более космическом аспекте. Космический аспект начинается с 20-го столетия. Но и социальный аспект начинается. Но и совершенно другие требования уже. Требование какое? Вот твоя роза должна находиться в саду Христа. Что это значит? В обществе духовной науки, то есть истины. Не карикатурные, как есть общество в России, Германии, Швейцарии, Италии, Грузии. Все карикатура. А то я подчеркиваю, христианское движение, это антропософское движение, а не общество везде карикатуры. И Бондарев очень сильно их критикует. Там, где есть общество, там сидит Арина. Это правда, это реальность Арина. Но там, где есть тайное течение, там протекает истинное христианство. А это очень трудно. Потому что нравственное величие, гений добра. В голове только истину протекает, значит, мы не тратим мыслительные силы на какие-то ерунды, на глупости. Силу сохраняем. В следующей инкарнации это преобразовывается в ясновидческие способности. Да, очень трудно, очень трудно. Потому что это же идеи Христа, это божественное социальное общество. Божественная истина, божественное варение. Так что мы должны сперва принимать идею, а потом уже воплощаться. Но не приняв, не переработаешь, не сохранишь. Сила в голове, сила в груди и сила в количестве. То есть во время исчезнет. Три величайшие ясновидческие способности у нас. Изучайте духовную науку, то есть 8-32. И все будет в порядке. Как Августин говорит, незаслуженно ничего не подается нам. Августин же не понимает, что незаслуженное добро или зло – это против свободы. А христианство – это религия свободы. В общем, ничего не понимают. Ни Августин, ни схоласты, вообще никто. Только с духовной науки начинается. Это дух истины. Это же великая характеристика дается в 14 главе. Святой Дух – это Дух истины, Дух познания, который приносит слова Христа, которые он там тогда не смог сказать. И огромная, колоссальная идея, которую я озвучил в прошлый раз, я хочу этим словом закончить. Любое новое слово инспирации Христа – это есть Евангелие Христа. Это вечное Евангелие. Поэтому, когда мы познаем из истины, мы заполняем новые свободные листы именно вечного Евангелия. Потом у нас великая миссия, миссия, великая, величайшая миссия человека, души. Поэтому со временем все будет, но незаслуженно мы не войдем в рай, дорогие мои. Незаслуженно никто не пойдет в ад мучиться, потом, разумеется. Вы не простите, в 5 же главе написано, временно будут в день воскресения неправедные находиться в аду. Временно. Человек непременно поднимется. А конструкции? А что конструкции? Кому? Где это место? Компьютер не может находиться в раю. Компьютер разлагается и все. Все. А не то ли отпускаемость? Не для одного Христос во мне, мы освящаем с разных сторон, и еще богаче, еще полнее, мы начинаем действительно ощущать слова. Но конкретно слова не я, но Христос во мне, мы должны понимать совершенно конкретно, с разных сторон. Да? Все, отпускаем вас.
Далеко, Августин – это Иуда?
Да, да, я помню, это фрагмент Августина. Августин – это Иуда, да, инкарнация Иуда. Но Августин потом приходит опять. Это 4 столетие. Фома Аквинский в 13 столетии не может принять истинное христианство. То есть христианство свободы. Пока не понимают это. Только Шеллинг понял, что вечность существует только тогда, когда эфемерные границы существуют. Эфемерные границы – это жизнь, это прохождение врат смерти. Он же философ, он все обобщает, все это. Да, в общем, потому о Шеллинге говорит, что это божественный Платон. Доктор оценивает его. Ну и Фома Аквинский пришел уже в 20-м столетии, был учеником Христа, это доктора, и Альберт Великий, то есть Александр Македонский тоже был учеником доктора, это Ита Бегман, это терапевтикум, это разветвление медицины. Так что сейчас то, что Александр Македонский убивал всех этих, теперь всех их лечит. Она, знаете, как Ита Бегман. А сейчас она отплачивает тем, кому убивал всех лечит. Так что великий закон кармы и реинкарнации – это величайшая идея христианства. Все, которые отрицают идею реинкарнации, они отрицают Христа. Для них действительно это иллюзия пришествия Христа. Да. В общем, изучайте духовную науку, накопляйте силу в голове, в груди и в конечностях, чтобы мы потом раскрыли 3 ясновидческих способности. Видение духовных миров, видение наших конкретных инкарнаций и видение предсуществования. И преодолевается аристотельский маразм. Сам Аристотель находился уже в 20-м столетии, так что все в порядке. И у Августина, у Аристотеля, и у всех. Служите истине остальным. Нет религии выше истины. Пока, дорогие мои.